Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые мы подобрали для вас к этому часу. Начнем с того, что Минтруд сообщил о росте числа безработных в России. Трамп заявил о риске мировой войны из-за действий администрации Байдена. Власти Херсона запланировали провести референдум осенью. Имеется в виду референдум о самоопределении Херсонской области. В конце часа обсудим, что Госдума рассмотрит поправки о повышении ответственности для должностных лиц за пытки. Давнишний законопроект, относительно, его разработали как раз после скандала, в Саратовской больнице, и теперь вот решают, могут ли поправки каким-то образом ситуацию поменять. В «Умных парнях» у нас сегодня Михаил Делягин, доктор экономических наук, зампред комитета Госдумы по экономической политике. Тем накопилось много. Во-первых, по мотивам форума петербургского выступления Владимира Путина обсудим вот эти вот ключевые принципы построения экономики будущего, обсудим правительство, которое признает, что курс рубля необходимо понизить до 70-80 рублей за доллар, а курс не поддается. Про это тоже будем говорить. Сообщение с пометкой «срочно», которые сейчас у нас на лентах появляются. Минобороны. Ни одно из украинских огневых средств накануне не достигло цели на острове Змеином. Так, Россия в ответ на атаку Украины в Черном море уничтожила «Байрактары» и гаубицы М777. Заявление, как раз это следует из сводки Министерства обороны. Еще украинские войска выпустили по Донецку еще 20 снарядов калибром 155 миллиметров. Высокоточным оружием на Украине поражены РСЗО «Ураган», ЗРК «Бук». Это тоже данные Минобороны. И, соответственно, что-то еще будет появляться, мы обязательно эти сообщения вам будем приводить.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, напоминаю, что смотреть нас можно. Мы радио, которое можно смотреть. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиница и одно слово. И наша официальная группа ВКонтакте, пожалуйста, к вашим возможностям. Минтруд сообщил о росте числа безработных в России. Глава ведомства господин Котяков сделал такое заявление. Он говорит, что число официально зарегистрированных безработных в июне превысило средний показатель за последние месяцы. Котяков отметил тенденцию, но точных цифр о росте безработицы не назвал. При этом, например, глава Суперджоб заявила о нулевой безработице в Москве. Уход иностранных компаний из России в результате санкций не повлиял на сферу занятости и рынок труда в целом. Но если в целом не повлиял, то нам давайте от индукции к дедукции перейдем. Или наоборот, потому что напряжение на рынке труда все равно сохраняется. Даже Министерство труда на официальном уровне констатирует, что оно начинает постепенно расти. Владимир Гимпельсон с нами, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, кандидат экономических наук. Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, когда говорят в целом, даже по Москве, в целом ситуация спокойная, но возникают вопросы в частности. И плюс Минтруд сообщает о росте числа безработных в России. Люди официально идут регистрироваться как безработные? Или действительно ситуация такая, что, в общем-то, это невозможно уже никак нивелировать?
Но регистрируемая безработица – это только небольшая часть безработицы. И чем у нас пособие ниже, тем склонность к регистрации ниже, даже если люди теряют работу. Поэтому при низком пособии оно у нас низкое. А безработица всегда будет умерен. И тот факт, что на протяжении последних лет у нас безработица была очень низкая, большой степени объясняется низким пособием. И низкое пособие и в этих условиях будет держать безработицу относительно низкой. Но, конечно, уровень безработицы будет расти. Но он будет расти за счет разных обстоятельств. Не только за счет того, что кого-то будут увольнять, но во многом за счет того, что не будут нанимать. Потому что уровень безработицы всегда зависит как от темпа потери работы, так и от темпа нового трудоустройства. И в условиях кризиса, в условиях неопределенности, в условиях рецессии компании, естественно, не спешат создавать новые вакансии, не спешат...
Они спешат почему? Они экономят деньги? Или можно сказать, ну, просто сотруднику или там целой компании, теперь вы будете больше работать, но меньше получать?
Ну, они, прежде всего, сдерживают свою экономическую активность, потому что в такой ситуации спрос меньше, неопределенность больше. Если вы нанимаете людей в такой ситуации, а завтра ситуация ухудшится, вы их должны увольнять. А увольнение – это большие издержки. Для большой компании это особенно большие издержки. Поэтому самое простое и самое дешевое – подождать, вакансии не создавать, имеющиеся попридержать. В результате уровень найма падает. В результате те люди, которые находятся без работы и ищут работу, они в этом состоянии будут находиться дольше.
Владимир Ефимович, а вызовы и риски вот на рынке труда, с вашей точки зрения, основные какие? Ну, помимо явной и скрытой безработицы. Может быть, я не знаю, это рост там так называемой гаражной экономики, или она же теневая занятость. Плюс вопросы молодежь, находят себе работу или не находят. Потому что, с одной стороны, кажется, что любой кризис – это еще и возможности. Потому что можно диверсифицировать экономику, развивать импортозамещающие технологии и тем самым создавать новые рабочие места.
Для того, чтобы развивать импортозамещающие технологии, их нужно иметь. Если у нас ушел Siemens, который является обладателем уникальных технологий в очень-очень разных сферах деятельности, нужны годы, безумные ресурсы и огромное количество людей, которые эти технологии или аналогичные технологии сможет создать. А может быть, и никогда не сможет создать. Поэтому... Конечно, кризис для кого-то возможность, но для большинства это большая головная боль. А для того, чтобы воспользоваться возможностями, но нужно время в лучшем случае. А пока у вас не появились эти технологии, вы этими возможностями воспользоваться не можете.
Мы можем давать какие-то сейчас прогнозы по числу безработных, например, к осени? И как, насколько это будет серьезный кризис для страны?
Вы знаете, я вообще не хочу говорить про цифры безработицы, потому что, на мой взгляд, я об этом очень много писал и говорил, и в недавнем интервью газете «Коммерсант» я об этом говорил. Основная проблема... Кризис для нашего рынка труда – это не безработица. Это падение трудовых доходов. Так. Люди продолжают работать, они числятся на работе. Но
мало получают.
Но то, что они приносят домой в кошельке, сильно просаживается, проваливается. Так было на протяжении 90-х, так было на протяжении нулевых, так было на протяжении 10-х. Это не первый кризис. Все кризисы, которые мы проходили, мы сталкивались именно с такой ситуацией. Кризис, вас интересует рынок труда, не смотрите слишком внимательно на безработицу, а смотрите на заработную плату, на трудовые доходы. Они являются первым индикатором того, что происходит.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Ефимович. Принято. Владимир Гимпельсон был с нами, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, кандидат экономических наук. Товарищи, насколько сейчас сложно вам лично найти работу? Или все-таки нет? И сталкиваетесь ли вы с тем, что сейчас в непростой период ваш работодатель, например, говорит, что, ну, правда, будете больше работать, меньше получать. Ну, что такое? Что происходит на рынке труда? Что происходит в вашей личной жизни? 7373-948, телефон прямого эфира. Алексей пишет, я считаю, что в России отсутствует такая проблема, как безработица. А безработица судачат те, кто не хотят работать. Другой вопрос, рабочие места в основном плохого качества, оплата труда. Это, как правило, вакансии трудовых специальностей, где в 98% случаев работают мигранты. То есть, как таковой, безработицы нету. Но, с другой стороны, если она есть по статистике, означает ли это, что она создана, что искусственно, или люди действительно не хотят работать? Ведь не стоит забывать о том, что в теневом секторе, в смысле, люди без там, трудовых книжек работают, без самозанятости, до 30-45 миллионов человек работают, понимаете? Это практически треть. Вот, и это тоже очень серьезно. То есть теоретически, если эти люди... обелят себя перед налоговой, например, то уже тем самым подтянется Минтруд, Росстат, и вроде бы чисто статистически безработных будет меньше. У меня сын нашел работу на каникулы на склад, 70 тысяч рублей сулят. А бумаги-то какие-нибудь хоть подписывали? А то сулить мало ли что можно, знаете. Утром деньги, вечером стулья. Все только так. Лимузин, здрасте, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте. Я тут начал задумываться о смене работы.
Так.
Не то, чтобы задумываться, но мысли такие.
А вы же профессиональный водитель, по-моему, да, если я не ошибаюсь?
Да, да, последние несколько лет я, да, ну как несколько, уже много лет.
Так, и куда?
Вот, скажу так, опираясь на данные HeadHunter'а, я не только водитель, у меня специальное образование есть, я могу управлять автосервисом и прочее. И управлял им. В общем, водитель, персональный водитель, не персональный водитель. В общем, персональный точно никому не нужен за вменяемые деньги.
Так.
То есть, это только через каких-то своих людей можно устроиться. Вот. Объявления, конечно, висят, но зарплата не соответствует ни разу.
А сколько хотят?
По моему мнению, возможно, я не прав. Если говорить про автосервис, обслуживание, управление, продажу автомобилей, то там все повеселее. Можно пойти работать спокойно в общем управлением. Там предлагается от 100 тысяч рублей. Вот. И больше, там, до 200, наверное. Но там, видите, какая скользкая тема. Там какая-то вот эта вот продажная штука, то есть сколько вы продали услуг, сколько вы продали запчастей, сколько вы там что-то продали. В общем, это тоже...
Ну, KPI у всех. Надо же как-то считать эффективность вашу, конечно.
Да.
Так.
Ну, работа
эффективность
есть,
работы, да. Так.
Вот. Опять же, в других направлениях, там, где требуются люди рабочего класса, рабочих специальностей, тоже они, ну, то есть работа есть. Но тут весь вопрос в том, сколько вы будете работать. То есть Советского Союза в ближайшие годы точно не будет, когда вы там работали определенное время, и вам платили стабильно зарплату.
Ну, понятно.
Сейчас дельщина, да, она, если вы специалист, то добро пожаловать.
Это другое. Спасибо, Лимузин. Да, принято. Все официально, это КБ, серьезная организация, Григорий говорит, чей сын устроился на 70 тысяч рублей. Ну, тоже хорошо. Еще мне зарплату повысили после 3 лет работы. Наконец-то, ВЭД говорит, вас только можно с этим поздравить. Сергей пишет, основная проблема на сегодняшний день только одна, спецоперация на Украине, пока она не закончится, так и будем пожинать последствия безработицы, падения спроса и так далее и тому подобное. А то, Сергей, конечно, спецоперация на Украине вообще спровоцировала весь мировой кризис, правда? А эмиссию доллара сюда, вот эту всемирную инфляцию, это так, это ерунда. Это феи придумали, примерно так. То есть очевидно совершенно, что проблема есть. Но мы понимаем, что эти проблемы, в общем-то, сейчас вскрываются. Раньше они были, в общем-то, довольно скрыты. Вот. А сейчас они вскрываются, и, соответственно, с этим нужно что-то делать. И мы поэтому с вами из программы в программу обсуждаем варианты, которые может нам предложить финансовый блок российского правительства и так далее. Потому что одно дело, мы можем на бумаге просто статистически что-то, даже не статистически, а просто что-нибудь нарисовать, вот, чтобы начальство не расстраивать, правда? А с другой стороны, реальность, она немножечко про другое. Поэтому, когда вы говорите, что спецоперация закончится, и сразу будет спрос, и сразу что, снимут санкции? Правда, что ли? Ну... Вы хороший человек, если до сих пор верите в сказки. Но были она немножечко другая.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А в это время Дональд Трамп заявил о риске мировой войны из-за действий администрации Байдена. То есть можно сказать, что официально предвыборная кампания в Штатах началась. А что еще? По мнению Трампа, США не уважают во всем мире. Китай усиливает позиции. Иран готовится стать ядерной державой. То есть чувствуете реперные точки, которые расставляет Дональд Трамп. Бывший президент, а может быть даже и будущий, кстати, считает, что действия администрации Байдена по Украине могут закончиться мировой войной. Он говорит, что мы должны снова сделать нашу страну великой. Мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине, что происходит с Россией. То, как нынешняя администрация Соединенных Штатов справляется с этим совсем, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают. Виктория Журавлева с нами, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики международных отношений РАН. Виктория Юрьевна, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, если отмести, что Дональд Трамп красочно начинает предвыборную кампанию, то, по сути, вот, скажем так, зерно его заявлений в чем заключается? Что Штаты по всему миру делают что-то не так, но при этом могут как-то поменять свой курс, и никакой мировой войны не будет?
Вы знаете, я думаю, что в выступлениях Трампа, как обычно, не стоит особо искать много смысла.
Не придавать серьезности.
Который мы действительно... Нет, здесь дело не в серьезности, а смысл, который мы действительно можем соотнести с реальностью. Так. Потому что его выступления, особенно сейчас, в основном направлены на то, чтобы привлечь к себе внимание. Он пользуется моментом, сейчас, безусловно, момент... Ну, как бы, с одной стороны, не в его пользу, но в то же время это возвращение к его личности, потому что сейчас в Сенат рассматривает события 6 января. То есть идут слушания, и, соответственно, все вот это вот, все его президентство заново перемалывается, обсуждается. И таким образом, вроде бы, как бы не очень хорошо, но, с другой стороны, Трамп опять вернулся на арену с этой тематикой. Это первое. Второе. США готовятся к ноябрьским выборам, и уже с весны идут праймерис, зимы. Соответственно, Трамп активно участвует, поддерживает кандидатов от республиканской партии, и многие кандидаты, которых он поддерживал, уже победили на праймерис. Это тоже дает ему определенную вес его фигуре. То есть он активно участвует в политической жизни сейчас. Поэтому вот так много опять пошло риторики, так много пошло заявлений самых разных. И, конечно же, будут заявления о международной реальности, потому что сейчас, опять же, играя на выборах, нужно максимально критиковать Байдена и демократическую партию. Так. Понятно, что сейчас, за что ее сейчас критиковать Байдена, это за украинский кризис и вообще вот за всю ситуацию нестабильности в мире, да? То есть эта тема будет активно использоваться не только Трампом, но и вообще республиканцами в
кампании. То есть не надо уповать, я правильно понимаю, Виктория Юрьевна, не надо, как в 2016 году, уповать на то, что Трамп придет, порядок наведет, и вообще он наш.
Ой, нет, это
вот точно
вообще,
не надо.
Я надеюсь, что все сделали вывод после 2016 года, и все эти открывания шампанского... С избранием президента Трампа закончились в 2016 году. Конечно же, нет. Во-первых, мы имели уже опыт общения с Трампом президентом, и его президентство было хуже, чем обамовское президентство с точки зрения российско-американских отношений. Именно при Трампе, напомню, приняли основной законопроект о санкционном воздействии на Россию, по которому сейчас Соединенные Штаты активно действуют.
Так. Да?
А во-вторых, вообще ни один американский президент не может рассматриваться как безусловный сторонник России, который сейчас все резко изменит. Потому что в Соединенных Штатах на сегодняшний момент существует двухпартийный консенсус относительно России. Россия – это в лучшем случае нарушитель порядка, вызов национальной безопасности, в худшем случае враг. И во многих документах описывается именно так. Воспринимается обществом, 80% американцев воспринимают Россию как врага. И, соответственно, ни один президент на повестке, на пророссийской повестке просто в принципе не может прийти в Белый дом в ближайшее время.
Так, но с другой стороны,
не изменится международная реальность.
Но тогда по-другому можно рассматривать возможности. Не пророссийский президент, а президент с инстинктом самосохранения, что действительно какие-то необдуманные действия могут привести к Третьей мировой войне. Или в данном случае Соединенные Штаты Америки ведут себя как государство островитянское, который находится далеко, а вся заварушка происходит в Европе.
Я думаю, что Соединенные Штаты максимально будут сдерживать ситуацию от перехода ее в глобальный конфликт, то есть конфликт с ними и, соответственно, ядерный конфликт, потому что сейчас они действительно дирижируют конфликтом, находясь в стороне. И это очень удобная позиция, которая позволяет им манипулировать союзниками, позволяет им выстраивать общую повестку и при этом не страдать в прямом смысле, не считая экономических потерь, которые Соединенные Штаты уже несут, конечно же, но хотя бы вот не нести потерь человеческих и там каких-то более глобальных жертв. Я думаю, что Соединенные Штаты будут стараться сохранить эту ситуацию вот в таком формате до окончания конфликта.
На Украине вы имеете в виду, а там посмотрят.
До окончания. Да, там посмотрят.
Но с другой стороны, Виктория Юрьевна, если выбирать между возможностями, например, Дональда Трампа и теми, кто, соответственно, будет пытаться бороться за место в Белом доме, представляя демократов. Вот кто в большей степени, ну, такой прям совсем индоктринальный и для нас, ну, наиболее опасный?
Ну, смотрите, во-первых, у нас сейчас, вернее, у демократической партии сейчас никого другого кандидата, кроме Байдена, нет. И я думаю, что не появится. То есть, ну, если что-то не случится со здоровьем президента, то есть, если не случится какой-то форс-мажор, то, скорее всего, именно Байден и будет баллотироваться в 2024 году. Соответственно, мы прекрасно понимаем, что какова его политика. Это на самом деле не худший вариант, который может быть, потому что Байден достаточно умеренный президент и в отношении российской повестки тоже. И он, в принципе, изначально был нацелен на то, чтобы установить какие-то разумные рамки диалога. Поэтому я бы не стала демонизировать сейчас демократическую партию на ближайшие, по крайней мере, 2 года, мы говорим о 2024 году. Я надеюсь, во-первых, все-таки мы выйдем из острой фазы конфликта, да, и поэтому говорить о ядерной войне через 2 года, ну, все-таки, наверное, нам не придется.
Понятно.
И исходим из того, что это Байден от демократической партии, и у него есть, пока есть все шансы баллотироваться и номинироваться. И это президент, который, в принципе, понятен нашей политической элите, и, в общем, мы как-то понимаем, как с ним взаимодействовать.
Спасибо большое, Виктория Юрьевна. Да, ну, последнюю фразу вы хотели. Да.
Ну, а я хотела просто сказать, а что будет от республиканской партии, кто будет от республиканской партии, все еще рано говорить, несмотря на популярность Трампа, он действительно стал опять популярен. Все-таки однозначно сказать, что он будет баллотироваться, пока нельзя.
Да, принято. Виктория Журавлева была с нами, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Но, в общем-то, Виктория Юрьевна подтвердила как раз один из тезисов, который мы с вами тоже из программы в программу повторяли, что те заявления, которые делаются в Штатах по тем или иным вопросам, в общем-то, не стоит воспринимать как что-то провоцирующее тектонические сдвиги. Потому что во многом, конечно, вот эта дискуссия, которую запускает Дональд Трамп, обвиняя Соединенные Штаты Америки сейчас во всех вообще прегрешениях и в том, что страна может стать причиной Третьей мировой войны, во многом это направлено на то, что скоро выборы. А там к этому, там принято всегда девальвировать своего соперника. Будет ли Трамп выступать на выборах, не будет, не очень понятно. Но, по крайней мере, тон он задает определенный. Что он еще говорит? Проблема в экономике спровоцирована отказом от нефти и попытками перехода на зеленую энергетику. Трамп, я напомню, что Трамп был представителем промышленников, то есть нефтяников, вот, ну и газовиков тоже. А Байден как раз пришел на волне зеленой повестки и тоже уже успел, соответственно, там и какие-то бюджеты там были распределены и уже выделены, и все. То есть было глобальное противостояние реального промышленного сектора и, соответственно, Уолл-стрит, а там и, в общем-то, зеленых. Что он говорит, Трамп? Из-за как раз попыток перехода на зеленую энергетику выросли цены на топливо, это повлекло за собой рост инфляции. При этом Трамп не говорит, что президент России стал причиной повышения цен. Вот. В данном случае, в этом интервью, ну, по крайней мере, из тех выдержек, которых мы видим, там тезисы исключительно касающиеся внутренних решений Соединенных Штатов Америки, а не то, что там специальная военная операция на Украине повлияла на рост цен на продовольствие и топливо. Виталий спрашивает, а Илон Маск, в смысле смысле Илон Маск, будущий президент Соединенных Штатов Америки от республиканцев, не нужно Илона Маска линейно воспринимать, Виталий. Если он говорит, что он создает Твиттер, свободный от, от цензуры со стороны демократов, это не значит, что он сразу метит в Белый дом. Мне кажется, в общем-то, что у него хорошие позиции и в том месте, где он сейчас находится, будет он баллотироваться. А зачем ему это надо? Ну, зачем Илону Маску сейчас баллотироваться? Не очень понятно. Просто здесь попробуйте порассуждать. 14.30, новости, и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. А Дмитрий, Илон Маск не может баллотироваться в президент США, так как он родился не на территории Соединенных Штатов Америки. А, еще даже так. А я не думала, что там надо прям вот быть именно рожденным в Соединенных Штатах. Ну, слушайте, если уж на то пошло, Илон Маск, если вдруг решит, то, соответственно, против него пустят тяжелую артиллерию, а именно так как он, значит, родом из ЮАР, его сразу признают угнетателем народа, вот, в ЮАР. Поэтому на этом его, соответственно, попытки стать президентом США закончатся. Но это так, сарказм. Власти Херсона запланировали провести референдум осенью текущего года. Об этом сообщил Интерфаксу зам главы Временной администрации региона Кирилл Стримоусов. Где-то действительно на осень мы планируем плебисцит, чтобы жители раз и навсегда определились, где они. При этом он подчеркнул, что первоочередная задача властей – социальная помощь жителям, стабилизация экономики и выдача российских паспортов. Соответственно, неоднократно за последние пару месяцев приходили сообщения, что вот-вот уже даже будет какой-то референдум, но власти постоянно говорили, что нет, все постепенно. Но в данном случае никто не исключает, не отменяет вот этого референдума о самоопределении. И там, видимо, будет какое-то голосование. Но сейчас с нами на связи Игорь Шишкин, эксперт Института стран СНГ. Игорь Сергеевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а становится ли понятен статус перешедших под контроль России территорий, в данном случае Херсонская область? Зачем нужен такой референдум и, в принципе, нужен ли?
О необходимости референдума, я думаю, в необходимости референдума сомневаться сложно, потому что президент в начале специальной операции, он сказал, что будущее всех территорий Украины будет решать сам народ этих территорий. Позиция ясная и четкая. Народ этих территорий должен высказаться, что они хотят. В обновленной Украине, в каких-то новых республиках, присоединиться к России и так далее. Выяснить это можно только через общенародный референдум на каждой территории. Так что ставить этот вопрос под сомнение, я полагаю, что неправомерно.
Но, Игорь Сергеевич, здесь же возникает с другой стороны вопрос, который тоже поднимается периодически. Если Россия проводит специальную военную операцию, соответственно, там Дмитрий Медведев ставит вообще под сомнение существование государства Украины как такового, то зачем этот крымский сценарий в плане референдума?
Я же еще раз сказал, что само население должно решить, хотят ли они присоединяться.
Или они хотят быть самостоятельными?
Мы здесь, да, совершенно верно. С какой стати мы здесь в Москве будем за них решать? А вот с завтрашнего дня вы становитесь губернией, или с завтрашнего дня вы остаетесь в составе государства Украина, просто там сменится власть.
Угу.
Президент четко вообще и ясно это выразил. Или это будет какая-то там, территория, условно говоря, отдельная территория.
Но просто
в первую очередь, да, мнение самого населения нужно выяснить. Uh-huh. А не наши хотелки.
Нет, здесь речь идет не про хотелки. Мы же понимаем, что в любом случае Российская Федерация, проводя специальную военную операцию, в принципе, понимает, наверное, будущее этих территорий. Поэтому возникают вопросы даже в формате. Вот есть формат Крыма, а есть формат ЛНР и ДНР. Соответственно, может ли быть какой-то третий формат? И если да, то вот когда Стримоусов говорит про осень, до осени должно что-то на поле боя решиться или вызреть вот это решение? Почему такие сроки, как вы считаете?
До осени должна успокоиться ситуация на этих конкретных территориях.
Угу.
Вот наш расчет. А во-вторых, когда вы говорите, что Россия должна понимать, и, естественно, понимает,
ну,
как будет развиваться событие при специальной военной операции, то вот в рамках этого понимания и было четко сказано стратегическая наша линия, что мы не собираемся
Ну, оккупировать население
на освобожденных, да, угу. Совершенно верно, оккупировать территории, раз, и навязывать на освобожденных территориях свою волю, как граждане решат. Это принципиальная позиция, стратегическая позиция при проведении специальной военной операции.
А нам важно, как подобного рода самоопределение будет восприниматься за границей, то есть всем остальным миром? Потому что мы знаем реакцию на референдум в Крыму, мы знаем историю про самоопределение ЛДНР и так далее. Или это не имеет значения никакого?
Как вы считаете? Я полагаю, что это не имеет абсолютно никакого значения, потому mm-hmm. что есть исторический пример. Сначала все эти наши западные партнеры подписывают дружно Хельсинское соглашение,
да,
о нерушимости границ. А затем лидеры Франции, Федеративной Республики Германии, Англии и, по-моему, примкнувшей к ним Италии, буквально через неделю издают заявление о том, что эта подпись не означает, что они признают нахождение Прибалтики в составе Советского Союза. Вот и все. Вот что такое их подпись и признание.
Подпись и признание. Ну хорошо, а в данном случае еще, Игорь Сергеевич, мы же, рассуждая как раз о будущем, именно правовом будущем этих территорий, не можем не рассуждать в контексте там развала Советского Союза, психологической травмы, утраты державы, разделенной нации и так далее. С вашей точки зрения, это до сих пор актуальные вопросы или это уже новая страница вообще?
Вопросы, связанные с развалом страны, да, естественно, актуальны до сих пор. Это наша страна, которую разрушили. Угу. И забыть об этом мы как-то... Было бы странно, если бы мы это взяли и забыли. Так что происходящее сейчас прямо связано с теми событиями. Как и более ранними. Опять-таки вспомним, давайте, что сказал президент, выступая в связи с юбилеем Петра Великого. Угу. Чем занимался Петр Великий? Возвращением российских земель. И что нашему поколению тоже придется этим заниматься. Разве это не прямая отсылка к тому, что произошло при развале Советского Союза? Прямая.
Да, именно поэтому мы задаем вопросы по сценарию референдума, потому что, как бы, есть с одной стороны идеи про самоопределение этих народов, а с другой стороны мы как бы закладываем уже через тезисы о Петре Великом, что бы мы хотели получить в конечном итоге. Или это заблуждение?
Это мы можем закладывать, что бы мы хотели. Ну, да. Но для того, чтобы это состоялось, для того, чтобы это было прочно и надежно, этого должны желать люди на этих территориях. Это не должно произойти методом выкручивания рук. Вот о чем говорил президент. Понятно. Поэтому это не какая-то блажь, такая игра в демократию, чтобы вот там где-то на Западе оценили и признали. Это не об этом. Это о безопасности российского государства.
Да, понятно. Спасибо большое, Игорь Сергеевич. Принято. Игорь Шишкин был с нами, эксперт Института стран СНГ. Когда народ спрашивали, админ ресурс все решит, капитан Джон спрашивает. Когда народ спрашивали? Да вот в Крыму народ спрашивали. В Крыму народ спрашивали, в 2014-2015 году еще вот в Луганской и Донецкой областях тоже решили спросить, но те результаты, в общем, скажем так, ответа тогда эти люди не услышали. Вот в чем. Точнее, они услышали такой ответ, который их не удовлетворил. А спустя 8 лет, значит, понятно, что происходит сейчас. Поэтому, когда вы говорите, когда народ спрашивали, админ ресурс все решит, как бы нет. Ну, нет. Почему вы в данном случае считаете, что так? Потому что, ну, действительно, есть несколько сценариев. Вспомните, что 8 лет рассуждали о том, что ЛДНР, оно вот сейчас, прям послезавтра уже, или даже позавчера уже присоединится к Российской Федерации. Этого не было. Этого не было. И в тот момент говорили, что Россия сдала Донбасс. Вот в чем дело. Тогда говорили, я вам напомню. Потому что голосовал не админресурс тогда за присоединение к Российской Федерации, отделение от Украины. Голосовали жители этих территорий. Вот, потом были кровопролитные бои и так далее и тому подобное. А все равно Запад не признает этот референдум, Денис говорит. Ну, не признает. Ну, дальше то, что он не признает этот референдум. От этого должно быть горячо или холодно кому-то? Ну, то есть, что для нас принципиально важным? Что Запад этого не признает или нам надо, что Запад это признал? Чтобы Запад что-то признал, надо еще и Крым обратно туда впихнуть. Забирайте все. Забирайте, уже ничего не получилось. Главное, признайте, пожалуйста. И санкции снимите. Но вы же прекрасно понимаете, что не будет такой политики. Другое дело, что важна, конечно же, важна логика. Если мы говорим об имперскости определенной, о том, что у нас есть вот эта психологическая травма потери территории, и не случайно говорят там про Одессу, про Херсон, про Николаев, про Запорожье, про Луганскую, Донецкую области, говорим в контексте русских земель и так далее и тому подобное. То есть восстановление земель, объединение заново, вот как это, достижение исторической справедливости. Вот, поэтому, конечно же, возникают вопросы сценариев таких референдумов. Возможно, стримаусов и логично отвечает на вопросы по референдуму, но говорит, что осенью, но не говорит, по каким сценариям. Это отдельно взятая территория, независимая республика Херсонская, ну, как-то так, например, да, или это какая-то губерния в составе Российской Федерации, или, может быть, хотя это выглядит, честно говоря, очень фантастически, значит, желание попасть в некую обновленную Украину. Ну, это, правда, будет как-то странно выглядеть, согласитесь, да, но... В любом случае, есть повод обсудить формат. 7373948, телефон прямого эфира. Нам не нужно ничего признания, мы не та нация, Мелкий говорит. А я не думаю, что Штатам нужно было какое-то признание прям через операцию, например, в Югославии, или в Ираке, или в Афганистане. Надо было чье-то признание? Да бог с вами. 7373948, телефон прямого эфира. Просто, возможно, в логику не входит, что, значит, ну, скажем так, там не очень понимают тезисов о том, что если Россия проводит СВО, но Россия не оккупирует эти территории, вот, а предлагает созвать референдум, чтобы люди определились. Вот. Но как это не назови, все равно признания не будет. Поэтому нам с вами важно понять, а нам это признание надо или нет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, Сергей.
Ну, в своем знаменитом выступлении Токаев четко сказал: прекращайте все эти политесы, никто ничего никому ничего не признает. Присоединяйтесь.
Ничего.
Присоединяйтесь.
Ой, Токаев разрешил присоединяться. Интересно, вы говорите.
Он сказал об этом прямо.
И что дальше? Ну, Токаев сказал.
Это единственное правильное сейчас решение. Присоединяйтесь.
То есть вы считаете, что эти эки-воки не нужны никакие?
Все эти танцы с бубнами сейчас никому не нужны. Никто ничего не признает.
Надо быть решительным.
Никому это не нужно. Поэтому надо... Ну, уже все, снявши голову по волосам, что плакать-то?
Понятно, какие-то спасибо.
Какие-то думаю, совершенно непонятные. Зачем?
А как? А ритуал?
А зачем? Такая... Вот, понимаете, мне очень понравилось это его выступление. Он сказал прямо...
Он говорит, мы не признаем, но вы присоединяете. Да, понятно.
А вот, ну, а что? Мы же не... они же Россию-то признают.
Ну, это Россию, да, мы говорим России. Про... Ну, я не знаю, признают ли они эти территории частью России. Вот в чем дело, потому что признание же, Крыма, оно же...
Вот Токаев с восточной мудростью, он сказал, поскольку мы признаем Россию, значит, мы признаем это присоединение. Мы же Россию. Мы не будем говорить, что мы признаем эти территории. Херсонскую народную... Ой,
ну ладно. Херсон, ну понятно, да.
Не будем, да.
По Фрейду,
так. Не будем говорить. Ага. Они Россию-то признают, связи-то останутся. И они будут вкладывать в Херсонскую область, Народную Республику, они не будут деньги вкладывать, но в Россию-то они будут вкладывать.
Ну, слушайте, российские корпорации, спасибо большое, никак деньги в Крым не могут вложить. Страшно очень, понимаете? Все страшно очень. Бензин страшно продавать, банки страшно открывать, сотовым компаниям страшно очень работать. А вы говорите, что там Казахстан должен прийти, деньги вложить, ну да, он признавать не будет. Мне это напоминает историю с Александром Григорьевичем Лукашенко, который тоже про Крым высказывался очень витиевато. Поэтому, в конце концов, нам вообще перестало быть важно, что там кто про Крым говорит. Может быть, это как раз к вопросу о действительно нашей решимости? Ну, потому что если сказали А, значит, надо говорить Б. А не то, что, ну, мы вот СВО провели, теперь там, значит, новая гражданская... военной администрации, и вот пусть они решают, что должно быть, зачем это нужно. Или все-таки это нужно? Я пытаюсь понять вашу логику. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Евгения. Вы знаете, я считаю, что ваш эксперт, который выступал, Шишкин, по-моему, вы фамилию назвали,
так.
Значит, он сказал истинную правду. Ни в коем случае никакой аннексии в виде присоединения, так сказать, по факту. Только через референдум. Потому что сейчас исторический момент один. А мы идем дальше. История.
А ему верить никто не будет. Нет, речь же...
Нам потребуется документ, в котором... Документ. Вот четко и ясно записано, что население этих территорий приняло решение о присоединении к России. Извините, я вас перебивала. Что вы хотели сказать?
Да нет, уже все. Спасибо большое. А я к тому веду, что документ. А кому важен-то этот документ? Ну, понимаете, с одной стороны, вот этот документ, который Россия и НАТО подписали еще в 97-м году, натовцы трактовали как возможность бесконечного расширения альянса. И потом мы получили то, что мы получили. Это же была трактовка такая. Поэтому зачем нам этот документ, который бы, значит, демонстрировал, что мы выслушали народ, который проживает на отдельно взятой территории X, и этот народ изъявил желание и так далее. То есть для кого этот документ прежде всего? Нам как бы вот по факту надо. Или нам нужен документ, который мы будем всем демонстрировать? Потому что в референдум в Крыму, к сожалению, никто не поверил. Думали, что там с автоматами Калашникова наперевес людей загоняли на эти участки, и все. Понимаете, там и детей отнимали. Но не было же такого, не было, очевидно, совершенно. Поэтому в данном случае, когда говорят вот про осень, что референдум будет, или должны провести одновременно на нескольких территориях, может быть, поэтому, кстати, тоже тормозят с этим. Или вообще этот референдум не нужен. И самое главное, по какому сценарию этот референдум должен проходить. Или нет. Сказал А, значит, сказал Б. Все, освободили эту территорию, освободили. Что люди хотят? Люди хотят, чтобы было так. Вот и отлично. Ну, как-то так. Поэтому, ну, до осени или еще до этого срока что-то поменяется в плане риторики. Мы услышим какие-то еще варианты. Не знаю.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про пытки давайте поговорим, потому что, кстати, во втором чтении, если я не ошибаюсь, этот закон только что приняли. Да, Госдума приняла во втором чтении с поправками законопроект об ужесточении наказания за пытки. 16 февраля в первом чтении документ был принят. Он переводит в категорию особо тяжких преступлений пытки со стороны должностных лиц, а также предусматривающие для них наказание в виде лишения свободы. Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Новое определение пытки предусматривает, что применение пытки к одному лицу может иметь целью запугивания другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий. А раньше, интересно, определение пыток было какое? Цель не запугать, а поощрить другое лицо или что? Не очень понятно. Иван Мельников с нами, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, вас приветствую, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, а можно ли решить проблему внесением вот подобного рода поправок? Что-то поменяется принципиально?
Ну, безусловно, это позитивный момент. И увеличение ответственности даст свои, я надеюсь, положительные плоды. Но не стоит забывать и про другие инструменты. Необходимо, как сказать, да, значит, не забывать и про, например, общественный контроль, который очень важен для предотвращения пыток и для выявления тех самых пыток, понимаете? Потому что если учреждения УФСИН в регионах будут абсолютно закрытыми, не будут давать возможности, так сказать, заключенным жаловаться, да, как это происходит периодически даже в московских изоляторах, просто выкидывают их, значит, заявление, обращение в мусорное ведро, ну, да. Понимаете? Так. То есть, ну, грубо говоря, не будет независимых правозащитников, которые будут ходить по этим тюрьмам, ну, членов общественных наблюдательных комиссий, то, конечно, к сожалению, я боюсь, что мы с вами не получим того результата, который хотелось бы, а именно остановить вот эти вот пытки уже наконец-то в 21 веке, мне кажется, уже давно было пора бы.
Но, с другой стороны, мы должны рассматривать вот эти поправки как некую формальность, что ли, или действительно правовые какие-то пробелы или пробелы в определениях, что есть пытки, мешали квалифицировать это как преступление?
Ну, я здесь скорее скажу, что вот этот закон, чем он будет очень полезен?
Да.
Во-первых, увеличение срока ответственности, да, то есть в связи с этим увеличением категория преступлений становится особо тяжкими преступлениями, и срок давности по ним существенно увеличится. То есть если будут скрываться подобные вещи, которые происходили там много лет назад, раньше в теории могли избежать ответственности, значит, эти негодяи, да, которые пытали людей. А теперь, конечно, органам следствия будет проще здесь расследовать эти уголовные дела. Они скажут: слушайте, нам не важно, значит, срок давности по этим преступлениям, он не пройден, да, в связи с тем, что это особо тяжкие преступления в этой категории находятся. Вот этот момент, да, он положительный. Если говорить в целом о пробелах, да, были определенные пробелы, на мой взгляд, не хватает в текущей редакции закона, все равно не хватает некоторых терминологий, но это связано с тем, что, во-первых, к сожалению, не позвали многих независимых правозащитников, которые разбираются в этом деле, к диалогу, значит, законотворцы. И вот эти пробелы как раз там и возникли, потому что не стоит забывать, что вот как мы с вами выяснили из расследований
про Саратов.
Многочисленных, угу. Да, про Саратов, там же была какая система? То есть вот эти вот сотрудники администрации, они создавали такое ОПГ, да, по сути, то есть они входили в это,
там была круговая
преступную группу,
порука, да,
вместе с другими заключенными и пытали людей. Да, то есть не своими руками зачастую. И вот этого нюанса, на мой взгляд, вот текущей редакции, он, значит, не учтен. То есть здесь, конечно, было бы неплохо, так сказать, еще дополнительно, может быть, внести определенные дополнения в эти поправки, да, вот, в закон. И это было бы, конечно, тем самым, так сказать, вот средством, которое бы
Иван
дополнительно обезопасило.
Да, у нас просто буквально 3 минуты остается, но здесь есть 2 момента. Первое, мне кажется, что вот тут дается конкретное определение, что такое пытки, там, значит, да, применение пытки к одному лицу, цель запугивания другого лица и так далее. Но мы понимаем, что пытать можно, скажем так, не только электрическим током, я прошу прощения, но и, например, не давать обезболивающие или не отправлять в больницу. Вот кто это будет квалифицировать как запугивание или что? Другой момент. Как мы понимаем, что, в общем-то, люди из этой сферы, из сферы ФСИН, МВД, СКР, они, прокуратура, они так или иначе, ну, пересекаются по жизни. И не кажется ли вам, что в этой связи законопроект в данном случае, он может быть использован, вот эта новая трактовка, как разборки какие-то межведомственные, а не чтобы действительно прекратить вот эту порочную практику пыток и принуждения к даче показаний и так далее?
Ну, я считаю, что после инцидента с Саратовым, в частности, да, с саратовскими ИК, значит, конечно, есть желание у законотворцев как-то улучшить ситуацию. Насчет разборок межведомственных и так далее, ну, я, наверное, с вами в этом вопросе не соглашусь. Почему? Потому что здесь скорее вопрос в другом. Здесь вопрос в том, что вот не до конца проработали. Вот некоторые нюансы, они не учтены на сегодняшний день, да? Но, однако же, значит, если говорить вот об этой круговой поруке, ее надо разрывать на другом уровне, не на уровне этого закона. Здесь нужны принятия, так сказать, волевых решений со стороны руководства министерств, ведомств, государственных органов, руководителей государственных органов, сказать: все, хватит, больше у нас никакой этой круговой поруки, пыток в стране
больше
быть не должно.
Не пытаем, да.
Да, мы создаем независимый общественный контроль. А сейчас, понимаете, у нас один закон вносится, который помогает бороться с пытками, а в этот же момент, обращаю ваше внимание, что сейчас рассмотрен был, комиссии профильной по развитию гражданского общества Государственной Думы, был рассмотрен законопроект об якобы наделении дополнительными полномочиями членов общественных наблюдательных комиссий. На деле этот законопроект не позвали независимых правозащитников к диалогу, и по сути он наоборот уменьшает полномочия любого независимого правозащитника. Общественная палата может просто-напросто исключить, если вдруг что-то будет неугодное, да, по просто вот своему какому-то хотению, велению. Но, к сожалению, на сегодняшний день в общественной палате тоже это как бы ответвление органов госвласти. Ну, так получилось, да, и там тоже немного независимых каких-то общественников и так далее. И мы с вами в итоге попадаем вот в этот... в замкнутый круг, по сути. Поэтому здесь как бы с одной стороны мы вроде как лечим, с другой калечим, понимаете? И здесь вот поэтому нужен комплекс мер. И я давно об этом говорю, но, к сожалению, к огромному, я не вижу того, что диалог какой-то реально происходит на сегодняшний день.
Иван Владимирович, спасибо большое. Иван Мельников был с нами, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Давайте новости послушаем, потом «Умные парни».